Руслан Скрынников. «Смутное время. Крушение и возрождение царства». Читает Ника Трубина. Введение. В начале 17 века Россия пережила первую в своей истории гражданскую войну, названную современниками «Смутой». Причиной катастрофы явился кризис, поразивший Московское царство в период правления Ивана Грозного и Бориса Годунова. В годы опричнины царь Иван IV разделил дворянское сословие надвое, пожаловал охранному корпусу опричников большие привилегии и натравил их на земских дворян. Непосредственный эффект его политики был огромен. Царь утвердил свою неограниченную личную власть, но долговременные последствия его политики были катастрофическими. Опора монархии оказалась расщеплена, вследствие чего политическая структура власти утратила всякую стабильность. Отныне Грозный мог управлять государством только с помощью террора и насилия. Погромы и резня деморализовали опричную гвардию, превратив ее в банду мародеров. Царю пришлось трижды менять состав своего охранного корпуса. Верхушка опричнины была физически истреблена руками так называемых дворовых людей, а затем руководители двора были уничтожены удельными слугами самодержца. Масштабы террора Грозного были сравнительно невелики. Погибло примерно 4000 человек. В междоусобицах смуты – десятки и сотни тысяч. Но террор оставил глубокий след в русской истории. Раскол дворянства, вызванный учреждением опричнины, сохранялся в разных формах не менее 20 лет и исподволь подготовлял почву для смуты. В дореволюционной историографии сложилась концепция, согласно которой государство в XVI веке закрепостило все слои русского общества, прикрепив дворян к службе, а крестьян к земле. В действительности государство не обладало необходимым для этого могуществом. Без заключения своего рода договора государство не могло навязать дворянству принцип обязательной военной службы. Такой договор сложился после завоевания Новгорода, конфискации колоссального фонда боярских земель и организации поместной системы. В первой половине XVI века сложился порядок, при котором казна взяла на себя обязательство обеспечивать поместьями как дворянина, так и его потомков, детей и внуков по достижении ими совершеннолетия. Только после этого государство смогло ввести принцип обязательной службы дворян с земли. Новая военно-служилая система была, по существу, грандиозной утопией, несостоятельность которой стала очевидна уже к началу XVII века. Рождаемость в дворянских семьях была очень высока. Завоевания прекратились после поражения России в Ливонской войне. Изыскивать землю для новых поколений дворянских недорослей стало все труднее. Следствием нараставшего дробления поместий стало дворянское оскудение. Кризис дворянского сословия явился главнейшей предпосылкой смуты. С отменой Юрьева дня рухнул традиционный уклад жизни русских крестьян. Страшный голод 1601-1603 годов принес смерть сотням тысяч людей. Усилился приток беглых на окраины, где быстро набирало силу вольное казачество. Борис Годунов попытался подчинить казацкие окраины, выстроив на них цепь крепостей. Великий голод обрек низы на безмерные страдания. Народ винил во всем несчастливого царя Бориса. В таких условиях раскол дворянства и вооруженных сил, а также восстание казачества, ввергли государство в пучину гражданской войны. Толчком к смуте послужило вторжение в страну самозванного царевича Дмитрия. Истории самозванцев посвящена обширная литература. Первоначально все внимание историков было сосредоточено на вопросе о том, кто скрывался под личиной Лжедмитрия I. Большинство историков придерживалось мнения, что имя сына Грозного принял беглый чудовский монах Григорий Отрепьев. Но самый крупный знаток смутного времени Сергей Федорович Платонов пришел к заключению, что вопрос о личности самозванца не поддается решению. Подводя итог своим наблюдениям, историк с некоторой грустью писал: «Нельзя считать, что самозванцем был Отрепьев, но нельзя также утверждать, что Отрепьев им не мог быть. Истина от нас пока скрыта». Столь же осторожной была точка зрения Василия Осиповича Ключевского. Как отметил этот историк, личность неведомого самозванца остается загадочной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее. Трудно сказать, был ли то Отрепьев или кто другой, хотя последнее менее вероятно. Анализируя ход смуты, Василий Осипович Ключевский с полным основанием утверждал, что важна была не личность самозванца, а роль, им сыгранная, и исторические условия, которые сообщили самозванческой интриге страшную разрушительную силу. В советской историографии события начала XVII века стали рассматривать в рамках концепции классовой борьбы, в результате чего возникла концепция крестьянской войны в России. Эта концепция отличается стройностью, но ее трудно согласовать с фактами. Полагают, что самозванство в России возникло на почве своеобразной социальной утопии, веры крестьян в доброго царя. Самозванство стали рассматривать как особую форму антифеодального движения в России. В силу своеобразного положения крестьяне значительно дольше других сословий сохраняли веру в доброго царя. Однако это не значит, что вера в пришествие хорошего царя возникла как своеобразная крестьянская утопия. В начале XVII века такая вера распространилась не только среди угнетенных низов, крестьян, холопов и прочее, но и в других социальных слоях и группах, включая казаков, стрельцов, торговое население городов, наконец, служилых детей боярских, для которых царская власть была источником всех благ. Попытаемся подробнее исследовать исторические условия, вызвавшие к жизни самозванство, одно из самых удивительных явлений русской средневековой истории, порожденных условиями гражданской войны. Часть первая. Холоп на троне. Глава первая. Конец законной династии. Династия Ивана Калиты, внука Александра Невского, правила московским государством в течение почти 300 лет. Основы ее могущества были заложены в то время, когда над Русью тяготело проклятие татарского ига. При Иване III в конце XV века Россия, наконец, освободилась от господства иноземных завоевателей. Иван Грозный, внук Ивана III, довершил разгром татарских ханств, образовавшихся на развалинах Золотой Орды. Рухнули Казанское и Астраханское ханства. Земли в низовьях Волги, на которых чужеземные завоеватели некогда основали столицу Золотой Орды, оказались навсегда и бесповоротно включены в состав единого русского государства. Вслед за этим Россия нанесла сокрушительный удар Крымской Орде, положив конец разорительным набегам крымцев на Москву. В Ливонской войне Иван IV не добился успеха. Но поражение не могло уничтожить популярность, приобретенную им в годы Казанского взятия. В народной памяти Иван IV остался грозным, но справедливым государем. То, что царь пролил немало крови своих подданных, ничего не меняло. Обездоленные низы винили во всех бедах лихих бояр и приказных чиновников, своих притеснителей, но не православного государя, стоявшего на недоступной взору высоте. Государь сам казнил изменников бояр, всенародно объявляя их вины, и даже обращался к народу за одобрением своих действий. Помимо того, Иван IV не раз жестоко наказывал приказных судей, увлеченных во взятках и мошенничестве. В глазах народа Иван IV был не только представителем законной династии Ивана Калиты, но и последним царем, при котором масса народа, феодально зависимые крестьяне, пользовалась правом выхода в Юрьев день. Бедствия, обрушившиеся на страну при Годунове в начале XVII века придали особую прелесть воспоминаниям о благоденствии России при хорошем царе Иване Васильевиче. Чем мрачнее становилось время, чем меньше оставалось надежд, тем пышнее расцветали всевозможные утопии. Иван IV был последним потомком Калиты, имевшим многочисленную семью. Его первая жена, Анастасия Романова, родила 3 сыновей – Дмитрия, Ивана, Федора и нескольких дочерей. Вторая царица Мария Темрюковна родила сына Василия, последняя жена Мария Нагая – сына Дмитрия. Все дочери Грозного, как и царевич Василий, умерли в младенческом возрасте. Оба Дмитрия, первенец царя и его младший сын, погибли из-за несчастной случайности. Царевич Иван Иванович, достигший 27-летнего возраста и объявленный наследником престола, умер от нервного потрясения, претерпев жестокие побои от отца. Единственный внук Грозного появился на свет мертворожденным, и в этом случае виновником несчастья оказался царь, подверженный страшным припадкам ярости. Род Грозного был обречен на исчезновение. Причиной послужило не только несчастное стечение обстоятельств, но и факторы природного характера. Браки внутри одного и того же круга знатных семей имели отрицательные биологические последствия. Уже в середине XVI века стали явственно видны признаки вырождения царствующей династии. Брат Ивана IV Юрий Васильевич, глухонемой от рождения, умер без потомства. Сын Грозного, царь Федор Иванович, был слабоумным и хилым и тоже не оставил детей. Младший сын царя Ивана Дмитрий страдал эпилепсией. Шансы на то, что царевич доживет до зрелых лет и оставит наследника, были невелики. Но как первенцу Грозного Дмитрию, старшему, так и его младшему сыну Дмитрию суждена была нечаянная и преждевременная смерть. Царевич Дмитрий старший родился тотчас после взятия Казани. Благочестивый отец, поклявшийся в случае победы совершить паломничество в Кириллов монастырь на Белоозере, взял в путешествие новорожденного младенца. Родня царевича, бояре Романовы, сопровождали богомольца и в дни путешествия бдительно следили за неукоснительным соблюдением церемониала, подчеркивающего их высокое положение при дворе. Где бы ни появлялась нянька с царевичем на руках, ее неизменно поддерживали под руки 2 бояр Романовых. Царская семья путешествовала на богомольях в стругах. Боярам случилось однажды вступить вместе с кормилицей на шаткие сходни струга. Все тут же упали в воду. Для взрослых купание в реке не причинило вреда. Младенец же Дмитрий захлебнулся, и откачать его так и не удалось. В честь первенца Иван IV назвал именем Дмитрий младшего сына. Умирая, царь передал трон любимому сыну Федору, а Дмитрию выделил удельное княжество со столицей в Угличе. Федор отпустил младшего брата на удел с великой честью по царскому достоянию. В проводах участвовали бояре, 200 дворян и несколько стрелецких приказов. Царице было назначено содержание, приличествовавшее ее сану. Но никакие почести не смогли смягчить унижение вдовствующей царицы. Удаление нагих из столицы за неделю до коронации Федора имело символическое значение. Власти не пожелали, чтобы вдова царица и ее сын присутствовали на коронации в качестве ближайших родственников царя. Прошло несколько лет, и Борис Годунов, управлявший государством от имени недееспособного Федора, прислал в Углич дьяка Михаила Битяговского. Дьяк был наделен самыми широкими полномочиями. Фактически царевич Дмитрий и его мать, царица Мария Нагая, лишились почти всех прерогатив, которыми они обладали в качестве удельных владык. Битяговский контролировал все доходы, поступавшие в удельную казну. Дмитрий-младший погиб в Угличе 15 мая 1591 года. Согласно официальной версии, он нечаянно нанес себе рану, которая оказалась смертельной. Комиссия боярина Шуйского, расследовавшая дело по свежим следам, пришла именно к такому заключению. Обыск, следственное дело, Шуйского сохранился до наших дней. Но вид неловко разрезанных и склеенных листов давно вызывал подозрения у историков. По слухам, царевич Дмитрий был злодейски зарезан людьми, подосланными Борисом Годуновым. Версия насильственной смерти Дмитрия получила официальное признание при царе Василии Шуйском и при Романовых. Она оказала огромное влияние на историографию. Это влияние сказывается и по сей день. Смерть Дмитрия Угличского сопровождалась бурными событиями. В Угличе произошло народное восстание. Подстрекаемые царицей Марией и Михаилом Нагим, угличане разгромили приказную избу, убили государева дьяка Бетяговского, его сына и других. 4 дня спустя в Углич прибыла следственная комиссия. Она допросила 140 свидетелей. Протоколы допросов, а также заключения комиссии о причинах смерти Дмитрия сохранились до наших дней. Однако существует мнение, что основная часть угличских материалов дошла до нас в виде беловой копии, составители которой то ли ограничились простой перепиской имевшихся в их распоряжении черновых документов, то ли произвели из них некую выборку, а, возможно, и подвергли редактированию. Тщательное полиграфическое исследование текста обыска, проведенное Владимиром Карловичем Клейном, в значительной мере рассеивает подозрения насчет сознательной фальсификации следственных материалов в момент составления их беловой копии. Основной материал переписан 7 разными почерками. Входившие в комиссию подьячие провели обычную работу по подготовке следственных материалов к судопроизводству. В подавляющем большинстве случаев показания свидетелей угличан отличались краткостью, и подьячие, записав их, тут же предлагали грамотным свидетелям приложить руку. По крайней мере, 20 свидетелей подписали на обороте свои речи. Их подписи строго индивидуализированы и отражают разную степень грамотности, довольно точно соответствующую их общественному положению и роду занятий. В следственную комиссию вошли очень авторитетные лица, придерживавшиеся разной политической ориентации. Скорее всего, по инициативе Боярской думы руководить расследованием поручили боярину Василию Шуйскому, едва ли не самому умному и изворотливому противнику Годунова, незадолго до этого вернувшемуся из ссылки. Его помощником стал окольничий Андрей Петрович Клешнин. Он поддерживал дружбу с правителем, хотя и доводился зятем Григорию Нагому, состоявшему при царице Марии в Угличе. Вся практическая организация следствия лежала на главе поместного приказа думном дьяке Елизаре Вылузгине и его подьячих. По прошествии времени следователь Василий Шуйский не раз менял свои показания относительно событий в Угличе, но комиссия в целом своих выводов не пересматривала. Составленный следственной комиссией обыск сохранил не одну, а по крайней мере 2 версии гибели царевича Дмитрия. Версия насильственной смерти всплыла в первый день дознания. Наиболее энергично ее отстаивал дядя царицы Марии Михаил Нагой. Он же назвал убийц Дмитрия, сына Бетяговского Данилу, его племянника Никиту Качалова и других. Однако Михаил не смог привести никаких фактов в подтверждении своих обвинений. Его версия рассыпалась в прах, едва заговорили другие свидетели. Когда позвонили в колокол, показала вдова Бетяговского, муж мой Михаила и сын мой в те поры ели у себя на подворьишке, а у него ел священник Богдан. Поп Богдан был духовником Григория Нагова и изо всех сил выгораживал царицу и ее братьев, утверждая, что те не причастны к убийству дьяка, погубленного посадскими людьми. Хотя показания попа откровенностью не отличались, он простодушно подтвердил перед Шуйским, что обедал за одним столом с Бетяговским и его сыном, когда в городе ударили в набат. Таким образом, в минуту смерти царевича его убийцы мирно обедали у себя в доме вдалеке от места преступления. Они имели стопроцентное алиби. Преступниками их считали только сбитые с толку люди. Показания свидетелей позволяют выяснить еще один любопытный факт. Михаил Нагой не был очевидцем происшествия. Он прискакал во дворец, пьян на коне, мертв пьян, после того, как ударили в колокол. Протрезвев, Михаил осознал, что ему придется держать ответ за убийство дьяка, представлявшего в Угличе особу царя. В ночь перед приездом Шуйского он велел преданным людям разыскать несколько ножей и палицу и положить их на трупы Битяговских, сброшенные в ров у городской стены. Комиссия, расследовавшая дело по свежим следам, без труда разоблачила этот подлог.